Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех. Как я обещал вам в прошлую среду, у нас сегодня очень интересный гость. Это председатель Всероссийского конгресса этножурналистов Джамиль Рафикович Садыкбеков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, о работе конгресса, о всей вот этой вашей большой работе, потому что, я думаю, многие из наших слушателей с этим никогда не сталкивались.
Ну, начать я хочу с того, что многонациональность страны предполагает многонациональность информационного поля. И наш конгресс, он был создан в 2013 году. Мы создали практически новую площадку для журналистского сообщества, где объединили и средства массовой информации, пишущие на этническую тематику, журналистов, пишущие на эту тематику, и плюс объединили национальные общины. То есть такой провели большой конгресс и решили объединить, раз у нас журналисты должны писать объективно национальную тематику, значит, они должны быть как бы в теме и приблизиться уже к национальным общинам. То есть они должны помогать. Ну, какие задачи мы ставили? Первое, конечно, это профессиональная подготовка журналистов, которые будут
писать. Чтобы грамотно писали, грубо.
Да, чтобы грамотно писали и фамилии, и имена, и отчество, то есть четко прописывали. Вот. Дальше у нас большая работа была проведена по просветительской работе, потому что мы пытались все-таки говорить, писать для наших всех граждан и о народах России, о культуре, о традициях, и готовить, чтобы и журналисты правильно писали. Ну и правовое, естественно, защищать права журналистов. И у нас получилось, что это уже второй этап наш. Первый мы создали еще в 2008 году в Москве такой пресс-клуб национальных СМИ, где объединили главных редакторов, тогда еще выходящих печатных изданий. К сожалению, их сейчас мало, все ушли в интернет, вот, и многие даже закрылись. Но этническая пресса, она всегда была мостиком между национальными общинами, государственной властью, с общественными организациями. И потенциал у них огромный, у этнической прессы. И вот как-то мой близкий друг, чеченец, он пришел, у него там была проблема. Он говорит, ну давайте мы все будем объединяться, всегда писать про то, что объективно происходит. Там вот такой случай. Я предложил, сказал, давайте мы создадим пресс-клуб. Это еще в 2008 году. Вот мы создали пресс-клуб. У нас были узбекские, таджикские, азербайджанские, армянские, грузинские печатные издания. Главные редактора входили, ну и другие. Такой большой ну,
то
был коллектив.
Это, можно сказать, СНГ в основном, да?
Да, да. Вот. А потом нам стало тесновато. Мы из пресс-клуба плавно перешли в конгресс этножурналистов. Опять-таки, я хочу подчеркнуть, что наша главная задача – это работа с журналистами. То есть никак, потому что этножурналистика – это достаточно такая сложная тематика для практикующих журналистов, она очень сложная. И когда говорят про этножурналистику как направление, вот вы понимаете, правильнее говорить, СМИ ориентированы на национальную тематику. Потому что, ну что такое этножурналистика? Любой журналист, проживающий, скажем, там, в Татарстане, в Ингушетии, в Дагестане, он такой же этнический журналист, да? То есть он является этножурналистом. Если он пишет на эту тематику в своей газете, ну, это же газета российская, она же не этническая.
Ну, да, конечно.
Понимаете, поэтому, когда говорить о большом движении таком этножурналистике, зародилось все когда? В конце 90-х годов, еще 20 века, когда стали появляться, ну, открываться национальные общины, каждая община считала, как бы, за правое дело это иметь свое СМИ.
И вот, ну, хоть маленькое,
маленькое,
но
да,
свое.
Ну, да. Там 999 штук, чтобы там не регистрировать, ну и так далее. Это было очень востребовано. Но что у нас получалось? Что они писали про себя, для себя, вот. Такое корпоративное издание было. Я сказал, ну, ребят, надо как-то менять, надо как-то по-другому к этому относиться. Вот. И тогда что у нас получилось? Что вот эти национальные общины создали очень много газет, и вот это тоже все вошло в этническую прессу. Этножурналистику, но это же не этножурналистика, вы же понимаете.
Ну, что... маленькие,
да. Да, такие, маленькие, да. И, ну, на сегодняшний день, конечно, их осталось очень мало, печатных изданий, очень мало, там, может быть, 5-6, в основном это все электронные издания. Поэтому вот и работа нашего конгресса в основном заключается в том, чтобы все-таки журналист должен быть профессионалом своего дела. Он должен объективно освещать, он должен знать тему. А межнациональная тема – очень сложная тема. И чтобы ее освещать, все-таки нужно...
Квалификация, да.
Да, должны быть какие-то компетенции, должны быть профессионализм. Вот. И вот в этом заключается, так вкратце, работа нашего конгресса. Но конгресс проводит и проводил очень много мероприятий и всероссийских. Мы активное участие принимали в юбилее Дербента. Мы проводили презентации книг, мы проводили дни культуры, дни национальной прессы, ну и так далее. Но в течение, вот там, на следующий год у нас будет юбилей, 10 лет. Вот. В регионах у нас есть, конечно, отделения, но в основном это отделения, которые открывают при помощи национальных общин. То есть мы там находим...
С опорой на...
Да, да. Чтобы, ну, чтобы работа шла и люди чувствовали. И достаточно все это эффективно работает. Но мы стараемся, что в наших силах, помогать и регионам. Но регионы лучше работают, я могу сказать. Они более ответственно к этому относятся, потому что они базируются на своей прессе этнической, которую они когда-то открывали. Поэтому там целевая аудитория определенная, там ответственность за каждое слово.
Наработки какие-то уже.
Да? Наработки. То есть в этом смысле нам намного легче. Вот если вкратце, вот... Пресс-клуб перешел плавно вот в конгресс этножурналистов.
Ну, а вот получается, в конгресс, то есть нет такого, знаете, какой-то руководящий орган, то есть вы руководитель, и дальше, соответственно, вот большое количество СМИ-журналистов, вот они все
да.
члены этого конгресса.
Да, да, у нас совет, я возглавляю совет, вот, я являюсь председателем совета, а дальше любой журналист может вступить в наш конгресс, у нас никаких там жестких правил нет. Но все-таки мы пытаемся искать вот, как, вот этих людей, которые горят желанием реально, да, не просто там отписаться, потому что, ну, вы прекрасно знаете, тема неформатная, ее очень тяжело
подбивать.
Ну да,
тем более, я так понимаю, все же у вас, наверное, на общественных началах, вряд
да,
ли какое-то
да, да,
финансирование.
Все, да, никакого финансирования на общественных началах, и пока глаз горит, пока ему хочется, вот, понимаете, проявить себя, мы должны их, конечно, ловить. Но есть проблема. Проблема такая, что, ну, во-первых, уже многие в определенном возрасте уже как бы не такие активные. Угу. И сейчас задача нам молодежь подтягивать. А молодежь, она как бы уже более прагматична. Она там сколько...
Что мне за это будет?
Да, что мне за это будет. И мы пытались, конечно же, кстати, и миграционную тему тоже освещать в рамках, да, правового поля. Мы пытались привлекать историков, этнологов к себе. Ну, он может не журналист, но он может быть экспертом нашего конгресса.
Ну, специалист. Да,
ну, специалист. Потому что у нас возникают всегда вопросы именно вот как правильно написать фамилию, как топонимы, как правильно определить. То есть вот из-за этого возникает потом очень большая работа была проделана в средствах массовой информации по поводу так скажем, в сводках, особенно органов, всегда прописывают национальность человека. Да, там, скажем, цыгане там что-то сделали, азербайджанцы, там, грузины. Вот мы пытались все-таки договориться и убедить людей не писать национальность. То есть можно писать там гражданин оттуда, но национальность писать не надо. Вот. Ну, в свое время там было ЛКН, там лицо кавказской национальности, там сейчас вот эта цыганская тема очень педалируется. Ну, мы пытаемся, кажется, что-то пытаемся сделать. Но в чем специфика этого конгресса? Что вот на открытии, открытие было в Доме журналистов, и присутствовали председатели и президенты всех федеральных национальных культурных автономий России. И это было одним из моих, скажем, таких условий, что мы без федеральных автономий ничего не сделаем, если у нас не будет опоры. И они все пришли, они все выступили, они поддержали конгресс, и впервые мы создали площадку, на которой представлены национальные общины и плюс этножурналисты. То есть напрямую.
Все объединили максимально.
Да. Ну, потому что если возникает у журналиста вопрос, вот какой-то, да, он там освещает тему, начинаются звонки. Он звонит в какую-то организацию, ну, так скажем, национальную, она может быть даже там три человека и все. Дайте комментарий. Какой-то непонятный, я извиняюсь, человек, который вообще некомпетентен в этой области. Вот он ему начинает рассказывать. Да ты знаешь, мы там рассматриваем. Он все это публикует. Потом начинаются звонки.
Что ты да, написал? Что, да?
Кто это вообще тебе дал комментарий? Вы не поверите, сейчас это до сих пор продолжается. Когда они,
я поверю 100%.
Когда они идут за этими комментариями. И вот я сказал, слушайте, если у вас возникает вопрос, если вы пишете про какой-то этнос, а если вы еще куда-то поехали и там пишете... Вот представитель федеральной автономии, напрямую звоните, спрашивайте, как точно называется район, фамилия, имя, можно, нельзя. Почему эта идея была Конгресса, что объединить и национальные общины? Все, мы их переплели, сейчас они очень дружно работают, и вот эта команда, там человек нас 10, вот в оргкомитете, мы до сих пор дружим, мы, то есть, поддерживаем такие, у нас такие семейные очень отношения дружеские. И туда входит представитель ФНК.
Угу.
Ну, а дальше уже мы ФНК как бы раскрутили.
Ну, а, допустим, можно выделить, ну, скажем, какие-то более активные, какие-то менее активные, какие-то, вот, может быть, примеры, что вот это ФНК молодец, и вот остальным бы неплохо было бы на нее равняться.
То есть. Ну, если я сейчас про какой-то
ФНК... Не, ругать мы не будем, мы будем только хвалить.
ФНК скажу хорошо, про кого-то забуду, это, конечно, будет не очень. Но я хочу вот что сказать. Если уж делить по этническому признаку, очень активные таджики. В этом смысле они молодцы, у них и интернет-радио, у них и газета, то есть в этом направлении работают очень хорошо. Они эту нишу взяли. Неплохо начали кыргызы, но потом как-то постыли. Тоже было у них очень много печатных изданий, и, ну, вообще ребята такие живые, вот было такое. Сейчас пока такого энтузиазма у них не вижу. Азербайджанцы как и работали, так и работают очень хорошо. Очень много изданий, и интернет-изданий, и газеты выходят в регионах. Вот. Грузины пошли по технологии более продвинутой. То есть они работают в телеграм-канале, у них очень хорошо в YouTube-канале. То есть они молодцы, ребята. Там новый президент федеральной автономии. Вот, и он достаточно такой, с молодежью, он сам молодой, он с молодыми хорошо работает, и они там канал открывают, то есть они хорошо. Вот, дальше кто? Немцы, у них всегда было хорошо. То есть,
ну,
они
немцы.
В этом, да, немцы хорошо работают. Сейчас подтянулись цыгане. Цыгане тоже, у них YouTube-канал, да, YouTube-канал, телеграм-канал. Могу даже вот похвалить канал, телеграм-канал. Они снимали межнациональную футбольную лигу, которая сейчас проходит, и ребята просто молодцы, и очень хорошо сняли.
То, что департамент нацполитики сейчас
да,
делает футбольную.
Да, 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 вот у нас там очень хорошие команды собрались, и вот они, например, они освещали, то есть вот они сказали, что мы готовы так и технически, и как бы тиражировать на многие каналы, телеграм-канал, в том числе YouTube-канал, вот эту лигу. Вот, про кого? Молдаване очень хорошо работают сейчас, подтянулись тоже. Ну, чтобы не обижал слово «подтянулись», а в том смысле, что вот они активизировали.
Хорошо работают,
да активизировались.
Работают.
То есть многие вот национальные СМИ, ну, в основном, конечно, это молодые ребята, в основном, конечно, соцсети очень сильно работают. Здесь тоже очень много проблем у нас. Ну, уже я как бы по линии уже комиссии говорю, там очень много проблем возникает. Мы сейчас пытаемся их решать, но тяжело. Вы эту проблему знаете, это проблема языка, если выходит издание на языке. Да. Вот. А так вот, вот самые.
У нас вот две самые крупные диаспоры, это Украина и Узбекистан. Учитывая сейчас спецоперации, многие вещи очень сложны, если взять, например, январь этого года. Да, как вот работа украинской диаспоры? Есть какая-то?
Ну, смотрите, вот если говорить уже... Так, если можно сказать по линии моей комиссии, да, вот комиссия по информационной политике, совет... по делам национальности при правительстве Москвы. Мы с января начали мониторить, естественно, сразу же, и стали следить за тем, как работают вообще СМИ. И в российские, и, ну, там, в Украине, и в других странах. Они, украинцы, да, они молодцы. Они быстро сорганизовались. В соцсетях мы все-таки мониторили, видели, какая ситуация. Таких прорывов не было сильных, скажем. В этом смысле они как бы придерживались, и, ну, и работают нормально. узбеков там немножко сложновато. Там нет федеральной организации, есть вот конгресс, да, узбеков и узбекистанцев. Вот.
Будем считать, да.
Да, ну, я говорю то, что есть. Вот, узбеки нет, они, у них вот есть одна газета «Узбегим», которая выходит на узбекском языке. К сожалению, они, я не вижу, чтобы они как-то продвигались. Хотя я встречался с молодыми ребятами из РУДН, журналистами, узбеками. Я имел очень длинную с ними беседу, и они, в принципе, сказали, мы готовы, вот, куда-то нас направьте, чтобы мы знали. Вот, появилась команда, точно такая же команда появилась молодых у кыргызов. Очень хорошая команда молодых ребят, готовые работать с средствами массовой информации. То есть они есть, вот они появляются, вот сейчас они появляются. Но задача была наша в том, чтобы вот эта фейковая война, информационная война, которая шла, чтобы она не перевалила в соцсети среди молодежи, ну и так далее.
Ну да, чтобы
конфликтов было. Да, чтобы этого не было.
А вот вы упомянули представителей Таджикистана, вы говорите, у них там достаточно много всего. А вот расскажите, я, честно говоря, вот ни про газету, ни про радио не слышал. То есть вот про Киргизию мне понятно, да. Про многие все, что вы говорили, понятно, про Таджикистан я, честно, удивлен. А что за радио?
Они 2 года тому назад открыли интернет-радио. Достаточно такое, ну, успешное. Ну, ребята молодые, сильного финансирования нет. Понятно, что это все на энтузиазме. Вот, очень хорошо работают непосредственно со своей аудиторией. Аудитория неплохая. У них есть медиахолдинг Тадж-Инфо. Вот, возглавляет его, забыл, Вагоев, да. Ну, они газеты...
Вахобов,
да.
Да. Все,
газета,
я понял.
Газета выходит очень редко, но сайт есть, то есть... О чем идет речь? Эти люди, которые хотят сотрудничать, готовы к сотрудничеству, открыты. То есть, если нужно какую-то информацию разместить, у нас нет проблем, они размещают ее, они нам помогают. Есть те, которые говорят, нет, я не буду. Я не буду называть, но, например, есть очень много хороших ресурсов интернет, которые говорят, вот не обижайся, если там... Про нас ничего не написано, мы не будем публиковать. Не обижайся. Вот это наша позиция такая. Мне непонятно, почему. Ну, вот они так к этому придерживаются. А у таджики, да, они работают. Они, ну, вот я сейчас встречался с ними и говорил по поводу того, что у них очень много на языке. То есть на таджикском, в основном это все идет на таджикском языке. Вот. И, ну, я немножко по-другому к этому отношусь. То есть потому что... Я не знаю, когда идет там в эфире на таджикском языке, распространение идет по всей России, что говорят, как говорят, о чем говорят, почему говорят. То есть, ну, это чисто журналистский интерес. Это никакого тут интереса нету. Просто потом это может как бы обернуться, ну, не очень хорошо.
Ну, у нас вот была похожая ситуация. Мы как раз до пандемии, весь 19-й год, у нас работал филиал в Таджикистане. Нам было интересно посмотреть, то есть как бы очень хорошие отношения, то есть, в принципе, и с руководством республики в целом, ну, как-то с людьми. Вот мы думаем, попробуем вот с них начать. Открыли там офис, наняли сотрудников, и мы целый год выпускали нашу газету, вот «Мигрант сегодня». Для них спецвыпуск двуязычный, то есть прям вот полоса, две колонки, соответственно, на русском и на таджикском, то есть вот что посмотрели. Вот, понятно, что когда люди видят родной язык, о, ну как-то, да, такое теплое чувство, но по факту, я смотрю, читают примерно одинаково. И дальше мы проводили эксперимент весь 2020 год, так как была пандемия, то есть вот, и было очень много изменений законодательства. Там указы выходили, там потом одни указы закрывались другими, там продлевались методички, то есть, ну это было какое-то безумное время, вот. И мы решили, что действительно многие не понимают. То есть вот даже, опять же, если нам звонят в колл-центр, у меня все сотрудники как бы представляют все основные языки. То есть если он конкретно не понимает, вот он может другому трубку дать, тот поймет. Вот. И они говорят, ну вот многие не понимают. И мы выпустили там порядка 20 образовательных роликов, но, опять же, актуальных. То есть, например, вот там Владимир Владимирович Путин подписал какой-то указ. Я объясняю, в чем смысл. И мы выпускаем этот же ролик, ну, как бы закадровый просто голос, то есть так же получается, я сижу, просто озвучка идет, соответственно, узбекский, таджикский, киргизский. Вот. А вот эти три языка вместе набирали где-то 10% просмотров от русского. Вот конкретные цифры, вот можно зайти и посмотреть, да, то есть вот, причем еще мы вначале же как делали, то есть вот выходит, мы выкладываем на YouTube-канале, ну, эти 4 ролика. получается, человек подписан, но вот он зашел на минуту позже, ему самый последний, допустим, там, киргизский, а он, допустим, таджик, он пишет, зачем вы на киргиз, надо на таджикском, а киргиз в таджикском пишет, а вы зачем, ну, то есть полный бардак. В итоге мы ставим, мы выкладываем на русском, но в начале каждого ролика я говорю, если кто не понимает, вот в описании еще три перевода, нажимайте, значит, все будет работать. И нажимали вот так вот 10% максимум, поэтому мы решили, что в этом нет никакого смысла. Конечно. Вот, все прекрасно понимают, кто понимает не очень хорошо, еще раз. Сейчас YouTube, это же не телевизор, пропустил и все, да? Нажми заново, посмотри еще раз. Вот, и в итоге, конечно, и общая политика, то есть что все-таки иностранцы должны знать русский язык. У нас есть огромная проблема, что вот этот экзамен бессмысленный, да, комплексный, который, мы понимаем, что это все просто продается, покупается, что никто там практически никогда ничего не сдает. Большие молодцы власти Москвы, которые сказали, там вот эта ваша методика неинтересна, мы тут власть, поэтому у нас вот тачскрин. Он натыкал, 60% угадал, все, иди работай, метлу держать можешь. И я придерживаюсь такой же позиции. И по всей стране он стоит там 5 тысяч, в Москве он стоит, по-моему, 1200, угу. Потому что они говорят, все, нам надо убедиться, что может держать метлу. Может, все, пусть идет. А понятно, что люди, которые какой-то квалификацией обладают, но это проходит вообще без проблем и не переживают на эту тему, да? Вот, а при этом люди, которые, скажем так, на этом экзамене зарабатывают, вот, они, конечно, прикрываются тем, что, а как же он тут язык не знает? Но они не могут никак объяснить хоть какую-то связь между тем, что у него есть документ и знаниями. Я говорю, если бы вы их проверяли бы эти знания, я бы с вами был согласен. А по факту, я говорю, у меня вот сейчас по стране 48 отделений. Вы мне скажите, какой сертификат купить? Я в 3 дня организую, как бы, да? Все молчат, все, глаза опускают, все, разговор заканчивается. Вот, и придумывают очень интересные такие кейсы, говорят, вот представьте, значит, допустим, человек там из Узбекистана попал в больницу, не может объяснить, что болит. Я говорю, ему уборщица переведет, вы за него не переживайте, да, то, что вы 1 200 000 этих сертификатов продали. Ну, это понятно, это такое дело. Очень интересно, на самом деле, про вот вашу работу послушать. У нас наша газета, вот мы ее издаем с 18 года, получается, 4 года. Вот, «Мигрант сегодня», ну, в основном, слушатели все уже не раз слышали, у нас вот тоже была проблема, что не хватало людей с горящими глазами. То есть пока мы нормально не обросли регионами, вот, у нас получалось, что такая газета более, ну, какая-то, может, даже где-то смешная такая, не то, что смешная, но вот все равно у нас там страничка грамотность, там, не знаю, религия, там, что-то про семью, про закон, ну, вот. А сейчас у нас, конечно, там 5-6 разворотов только про то, что происходит в регионах, каждый пишет сам, вот, мы стараемся за ними только, ну, вот, орфографию проверять, потому что чаще всего это нуждается в проверке.
Но печатные, вот. Я хочу вам сказать, что печатные издания, они востребованы, особенно среди вот мигрантов, они читают. Они, да. Это, если этого не будет, то я думаю, что будет проблема возникать не только с введением русского языка там, или с какими-то экзаменами, но они хотя бы постепенно начнут к этому привыкать. И по поводу перевода еще хотел сказать. Он, где-то 5 лет тому назад в Рудене была большая конференция. Тогда, вы, наверное, помните, представляли брошюрки для мигрантов на там, 6-7 языках. Я не знаю, по-моему, Рудем большую ошибку сделал, что пригласил туда представителей национальных общин. Они когда туда пришли, я помню, рядом мой товарищ, таджик, он взял, он говорит, а кто это переводил? Вы вообще, что вы здесь написали? Вы понимаете, если это прочитает таджик...
Он не поймет даже, да?
Он вообще поймет, он куда приехал. Кто переводил? И я тогда поймал себя на такой мысли, что да, это проблема перевода стоит. Неправильно переводят. И вот они сами, кстати, таджики сами подняли вопрос о том, что уж если вы что-то хотите перевести, ну давайте хоть специалистов, у нас они есть. Очень, кстати, среди мигрантов очень много ученых, которые готовы этой работой взяться, абсолютно бесплатно это сделать.
Ну да, на волонтерской основе.
Вот проблема была вот с переводом, именно вот она здесь возникла. Поэтому, ну, посмотрим, что получится.
Ну, мы же помним историю этой брошюрки, да. Кто являлся застрельщиком, мы уж не будем пинать департамент, который выделил этот грант. Да. Вот, они, в принципе, хорошие ребята. Уважаемые слушатели, сейчас у нас уход на новости, и потом мы к вам обязательно вернемся.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех, кто присоединился к нам после новостей. У нас сегодня очень интересный гость, как я обещал вам в прошлую среду. Президент, руководитель, председатель. Правильно, Всероссийского конгресса этножурналистов, Джамиль Рафикович Садыкбеков. Еще добрый раз вечер. Вам добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, приветствуем всех, кто присоединился, и, как у нас традиционно это бывает во второй половине нашей передачи, если кто-то хочет позвонить и задать вопрос мне или нашему гостю, то телефон прямого эфира 8495-7373-948, звоните, пообщаемся. Я надеюсь, что все уже вернулись с праздников, с шашлыков, вошли в рабочий режим, и сейчас у нас получится интересные диалоги. А мы пока продолжаем. Пока у нас был перерыв на новости, мы обсуждали Дом народов России. Ох, не успел я. А, вот. Соответственно, обсуждали Дом народов России, и вы хотели рассказать, что там вообще происходит.
Да, да. Два года тому назад вот был создан по распоряжению президента Российской Федерации Дом народов России при Федеральном агентстве по делам национальностей. И в сентябре прошлого года был подписан приказ о создании пресс-клуба национально-культурных средств массовой информации. Я один из создателей, вот, и сопредседателей этой организации. Основная задача какая была наша? Создать новую площадку уже на федеральном уровне для работы федеральных национально-культурных автономий с средствами массовой коммуникации. Было очень много там вопросов, для чего это создаете, как это, что мы будем делать. Ну, многие федеральные автономии, когда обращаются к федеральной СМИ, скажем, для освещения их деятельности, мероприятий, вообще их работы, не всегда получается диалог. Ну, тема неформатная, ну, один раз приедем там, ну, второй уже неинтересно.
Ну, если редакционной задачи нету, да, чего вы тут приехали?
Да, что, да. Ну, это неинтересно. И как бы вот образовался такой вакуум. А что делать? Как их привлечь? Ну, во-первых, привлечь федеральные СМИ нужно контентом, интересом. Если это какое-то банальное мероприятие, ну, в пресс-релизе там прописано не то, что там проходит, ну, понятно, что журналист второй раз не придет. И мы как договорились, что давайте немножко поменяем вообще контент, будем работать от запроса федеральных СМИ, то, что им интересно, то, что они хотят, и как-то подстраиваться. И для того, чтобы информацию дать федеральным СМИ, должен быть специалист в этой федеральной автономии. Я сейчас говорю федеральный, потому что это тематика,
ну, да,
федеральная.
Да, да.
И пресс-клуб как мы создали? Представитель федеральной автономии входит в пресс-клуб, он не журналист. Но это человек, который очень хорошо знает всю информацию и деятельность этой автономии.
Такой условно пресс-секретарь получается.
Да, да, я вам скажу больше. То есть мы, когда стали, мы справа пошли так. Ребята, дайте нам вашего пресс-секретаря. У половины их нет.
Кто это, да?
Хорошо, мы готовы вам создать эту службу. Проблемы. Давайте журналистов. То есть, и вот почему мы от темы этножурналистов, да, вот перешли непосредственно к федеральным автономиям. Потому что то же самое. У них нет журналистов, которые могут профессионально освещать деятельность своей автономии. Я уже не говорю там про межнациональную тематику. И чтобы как-то им помочь, вот мы 21 федеральная автономия объединились, создали пресс-клуб. Вот, находится он в Доме народов России, Щепкина, 22.
Напротив моей любимой чайханы.
Да.
Самое лучшее место, да, в плане покушать.
Мы, к сожалению, нас сюда никто не приглашает. Ну, ладно, мы как-нибудь, мы вас пригласим туда.
Азербайджан, между прочим, руководит.
Да, вот. И мы там собираем. То есть, какая наша задача пресс-клуба? Помогать федеральным автономиям писать правильно пресс-релиз для средств массовой информации. Чтобы они ее читали.
На уровне прям букваря получается.
То есть, чтобы они читали, ну, пока научить, чтобы потом уже как бы... Ну, есть, кстати, федеральные автономии, у которых очень сильно развита вот эта пресс-служба. Да, они и работают хорошо с федеральными СМИ, ну, в общем, на хорошем уровне. Кроме того, оказывается, у всех федеральных автономий, у многих, в регионах есть свои интернет-ресурсы. То есть потенциал огромный,
ну, да,
который можно тоже как бы задействовать. И вот наша задача – координация этой деятельности с федеральными СМИ, с региональными СМИ. То есть на их площадках размещать информацию о работе национальных культурных автономий. Здесь хочу один пример привести. Где-то, ну, 2008-2009 год, когда мы создали только пресс-клуб, я вышел с такой инициативой, как руководитель, там, сейчас я там Москву там разбомблю, все, у нас все будет прекрасно. Я обратился в, там, в департамент СМИ, по-моему, да, и сказал, слушайте, а можно, чтобы вот газеты, которые вот выходят в Москве, в ящички бросаются, половина даже не читает. Тогда это было. можно вот маленький такой там абзацик дать нам, мы там будем писать там про, скажем, лучший дворник района, там герой какой-то, который кого-то спас. Ну,
то есть про конкретных людей?
Да, про конкретных живых людей. Они сказали, не, что это сложно. Тираж ежемесячно этих газет был 9 миллионов, на секундочку. То есть... Если бы тогда мы вот эту работу начали бы, на самом деле, я очень долго боролся с главами управ, со всеми пресс-службами, сделал круглые столы, приглашал, ну, дайте маленький кусок. Ну, раз не прочитали, два, на третий все равно возьмет газету, ну, и прочитает, скажет, о, я же его знаю, он же наш. Тогда и остро стояла миграционная проблема, мы бы как бы это напряжение сняли бы, этого не было бы. Ну, так у нас не получился этот диалог с властью, потому что сказали, нет-нет-нет, нам это не надо, вообще эта тема...
Ну, это, получается, департамент СМИ.
Ну, там, там департамент СМИ, потом департамент... там очень все смешано было. Потом департамент органов, то есть там не, кто кому какие полномочия передал. Но газеты, в каждом округе выходила газета. Кроме округа еще выходила районная газета. Сейчас их уже осталось, по-моему, 2-3, но тогда, ну, тираж был большой, огромнейший. И мы локально хотели по Москве брать вот район более напряженный и там давать информацию. Он, ну, герой, герой вот газеты, вот тут такой-такой. Что это нам давало? Во-первых, мы с общиной работали, с диаспорой, и человек, который работал в этом районе, там, не имеет значения, там, ЖКХ, не имеет значения. И он как бы ответственно относился к своей работе и как бы себя вел, знаете так, достойно, потому что он понимал,
общественный что... Общественный контроль,
да,
тот самый, да.
В любой момент ты можешь где-то возникнуть. Кроме того, мы же эти газеты планировали пересылать на родину, как герой, вот он там, он не потерялся где-то здесь в Москве, а он работает, он старается. То есть, понимаете, то есть целая такая акция была, которую мы должны были вот это ввести и это сделать. Но не получилось, ну бог с ним, ничего. Так вот теперь по пресс-клубу. То же самое, мы хотим этих героев находить в регионах, которые ребята работают, приехали, являются членами там национальной общины, и про них писать. Вообще контент, нужны герои, люди, которые во благо что-то делают. Очень редко возникает в средствах массовой информации, там, я знаю, там, два таджики кого-то спасли, кыргызы кого-то спасли, чеченцы ребята кого-то там, ну вот, бывает такое, дагестанцы, но это единицы. А, кстати...
Ну, в основном ругают.
Да, в основном ругают. Но по Москве я и по регионам очень много героев. Ну, давайте мы этих героев дадим. И вот мы начали с контента. Давайте для СМИ готовить хороший, полноценный, объективный контент. Тогда, я думаю, федеральные СМИ тоже заинтересуются, скажут, слушайте, ну попытаться можно, но...
Я вам расскажу наш опыт. Получается, меня переизбрали вот на следующие 5 лет в 2019 году. Вот,
я был на съезде.
Да, 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 вы же помните. Вот. И как раз-таки тогда мы сделали премию «Наш герой». Помните, мы вручали тоже. Да. Причем и денежек там чуть-чуть, там по 10 тысяч, ну хоть что-то. Ну и, соответственно, вот все основные регалии. И вот после этого мы ежегодно делаем эту премию. Вот, и у нас даже в 20-й пандемийный год, когда полгода все дома просидели, было 84 героя. Ну, это по всей стране, то есть не только Москва, это по всей стране, то есть наши регионы кого-то находили. Вот если, допустим, наш телеграм-канал зайти, и вот по тегу «Наш герой», там вот будет, ну, больше 100 публикаций про конкретных героев. Мы это всем предлагали, никому не надо. То есть вам, если просто герои нужны, вы просто к нам в телеграм подпишитесь.
С удовольствием.
Там героев 100 штук, вы, если их, условно, хоть каким-то СМИ... удастся вам их как-то там, скажем, продвинуть, я буду вам очень благодарен. У нас постоянный слушатель, оденьте, пожалуйста, наушники. Вайс, добрый вечер.
Здравствуйте, Вадим Викторович. Ну, от журналистики далек, тем более после праздников трудно порой два слова связать. Не посчитайте мой вопрос агрессивный, вот к вашему гостю. Вот их организация, ну, и имею в виду его организация, которую он возглавляет, разъясняет ли она по своей сути о событиях, происходящих на Украине, разнонациональному составу, и в том числе и их работников, если так можно выразиться, отношение к спецоперации. Ну вот, судя по азиатским странам, они, как бы говоря, ну попросту говоря, зашухарились, и помогать России даже в плане гуманитарной помощи, как бы взаимообратным процессом, не собираются. отмалчиваются и боятся, видимо, санкций. Вот не влияет ли санкции на это, не боятся ли эта организация вашего гостя санкционного какого-то давления? Вот, и не занимает ли она такую же позицию. И второе, вот у нас куча вот чиновников, министров без портфеля, я имею в виду торгово-промышленную палату, Россотрудничество. И вот такое ощущение, что они не кулаком действуют, в том числе за рубежом, не только в нашей стране, а врозь друг от друга. А вот с этими организациями Федеральный конгресс этно-журналистики сотрудничает или нет? Но меня интересуют экспортные вопросы.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Значит, то, что касается по поводу событий спецоперации в Украине и какая помощь. Никаких санкций, естественно, мы не боимся. Очень много гуманитарной помощи мы оказали по линии ФАДА, все федеральные автономии. Первый уже эшелон уехал, сейчас мы второй собираем. Все федеральные национальные культурные автономии. И выразили свое отношение к этой спецоперации. Было открыто письма, опубликовано везде. Кроме того, национальные СМИ, вот корейская газета, кыргызский портал, многие освещали и гуманитарную помощь, и публиковали экспертов на эту тему. То есть абсолютно никаких, мы ничего не боимся, и как бы дело правое, тут даже и речи быть не может. Да? Вот. То, что касается этих организаций, спасибо, что вот вы подчеркнули Россотрудничество и все остальные. Вы абсолютно правы, конечно, никто ничего не помогает, никому это все не надо, мы пытаемся, бьемся, вот мы есть, поддержите нас. Когда мы нужны? Когда происходит что-то такое уж очень, как вам сказать, нештатная какая-то ситуация, скажем так, то нас начинает вспоминать.
Когда пожар, да.
Да, когда пожар. А так, конечно, нет, все наши проекты, поверьте, делают наши ребята абсолютно бескорыстно, без денег. И никто даже не думает что-то получать за это. Единственное, я вот с января провел 3 крупных, больших, круглых стола, где очень, ну, вы можете зайти там в интернете, на сайте МДН это все есть, в жесткой форме предупреждал все национальные СМИ, что если мы увидим где-нибудь на языке, национальном языке что-то будет написано, то, ну, тут уже меры будут более жесткие. То есть вы понимаете, что у нас самая большая проблема сейчас, и вот эта война информационная идет на языке. Вот много появляются у нас, так, в кавычках, экспертов, которые, не знаю вообще, откуда они появились, и так хорошо вещают, мы за тех, а мы вот там, а это было так, а это было так, при том, что вещание идет не из России, а из другой страны.
Ну, это же так, да. У нас из наши все уехали.
Да, и они оттуда начинают вещать, и, ну, мы предупредили, что, во-первых, вы не попадаете. Я большой круглый стол посвятил фейкам и говорил, откуда они идут. Я могу сказать больше. Дело в том, что делают многие наши, я не знаю, как их назвать, они отсылают вот эти фейк-информации в надежде на то, что будет идти пересылка по WhatsApp. То есть кому-то скинули, и пошло. Вот мы пытаемся это блокировать. На начальном этапе мы понимаем, что вот мне отсылают, я смотрю там на языке, иногда на русском, в открытой форме, вот там. И мы пытаемся разъяснять, но есть одна большая проблема. Нету ни одной хорошей площадки для национальных объединений, в том числе и журналистов, чтобы мы могли встретиться, вот как поговорить и иметь колл-центр. Вот возникли у меня какие-то там, ну, сомнения. Я могу, может быть, вы это сделаете, Вадим. Позвонил, переспросил, это правда или неправда. Им тоже тяжело, они же, вы лучше знаете, кто сюда приезжает, ну, и да, на кого это рассчитано. Именно на них. Более такие, ну, возрастные люди, они прекрасно понимают, а молодежь нет, она же в соцсетях. И вот мы такую большую работу проводили, и я сказал, ребят, если так будет, просто будем закрывать. Но можем ли мы закрывать? Мы же ничего закрывать не можем.
Не, ну, по закрытию-то, я думаю, у нас со всеми налажено. Давайте еще, наверное, а то у нас что-то столько звонков много. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, я послушала сейчас выступление вашего гостя, и мне сложилось такое впечатление, что вполне эта организация, которую он представляет, по плечу такое решение такой проблемы. Сейчас для нас достаточно актуально для всей страны. Создание в городах-миллионниках сети магазинов, которые бы торговали товарами исключительно только того региона, который он представляет, и название которого выведено в название магазина. Ну, например, Узбекистан, значит, там, Киргизстан. Или такая практика была в Советском Союзе. И интересно было приобретать товары, которые никогда не произрастали в средней полосе России или в других, значит, регионах России, а произрастали именно в наших республиках Советского Союза. И представительство этих товаров было в вполне конкретных торговых сетях. Но тогда это было практически по одному магазину. Ведь можете создать сейчас сеть. Как вы полагаете, эта идея жизнеспособна?
Спасибо вам за вопрос, очень интересно.
Спасибо большое. Но я сразу начну с того, что так как я сам этнический азербайджанец, в Москве было два магазина потрясающих азербайджан, кафе и магазин на Комсомольске, где я мог прийти купить вот продукт из Азербайджана. Я с вами абсолютно согласен. 3-4 года тому назад мы с такой инициативой вышли развивать этнобизнес. То есть вот те же самые магазины, о которых вы говорите, открывать в регионах и привлекать туда наших предпринимателей. Ну, они так-так занимаются вот этой деятельностью. Но что у нас получилось? Что идеи, вроде сказали, идея хорошая, развитие этнобизнеса, это перспективное. Но одна из структур, не хочу ее называть, вот, Вадим, по-моему, сегодня уже о ней говорил, она сказала, вы знаете, вы туда не лезьте, вот это наши, вот, ну что же вы будете этим заниматься? Я даже предложил, запатентовал, вот у нас с Национальной ассоциацией заслуженных врачей есть даже фирменный, как бы, зарегистрированный сертификат, национальный продукт. Слушайте, мы можем продавать продукцию даже наших регионов, Алтайского края, там, скажем...
Ну да, не обязательно, да, другие, да, республики,
даже,
наши, да.
Даже своих уже вот открыть. Постепенно это открывается. А то, что касается, вы говорите, вот Узбекистан, Таджикистан, они представлены на сегодняшний день, на российском рынке они представлены. Это сухофрукты, которые идут, да, из Таджикистана, из Узбекистана. Но тут дорога, логистика, дорого. Слушайте, давайте мы откроем дорогу Ростову, Дагестану, чтобы фрукты их приезжали.
Там. У нас же есть пример, который объективно будет, это как раз товары из Армении.
Да.
В каждом городке есть какой-то, да, армянский, да, вот этот закуток, вот. Там будет варенье.
Да. Там до сих пор это есть. И, кстати, я не против, чтобы они как бы вот... У них уже отработанный механизм.
Можно поучиться.
Да, поучиться и эти магазины открыть. И я вас уверяю, что скоро мы к этому придем. То есть, ну, я всегда пытался отечественное покупать, потому что больше доверял этому, чем все шло оттуда. И это тоже, это наш Конгресс может это, как бы сказать вам, ну, пролоббировать,
ну, средства массовой информации. Да, да, да.
Ну, не, ну, но пролоббировать интересы средств массовой информации в регионах мы это можем сделать, чтобы регионы про это писали. И, кстати, это очень хорошее, спасибо вам за подсказку, хорошая тема для наших этножурналистов.
Так, давайте еще послушаем. Соскочил звонок. На самом деле, да, если подумать, то получается, что вот я сейчас вспоминаю, например, какие-то наши товары, то это буквально не... У нас есть башкирский мед,
да?
Да? Вот. У нас есть камчатское там все, там краб, икра, там вот это все, да. И так вот, ну, конечно, мы, если будем сейчас серьезно вспоминать, мы там 20-30 продуктов назовем, но учитывая, что у нас, не знаю, сотни тысяч наименований, что производится в России, да, то, конечно, очень это все, скажем, вот этот, бренды не развиты, да, то есть и есть какие-то отдельные исключения, но по большому счету, конечно, перспектива и рынка, и развитие, и, опять же, экспортный потенциал. Тем более сейчас, опять же, что бы там ни говорили там наши все эти то ли друзья, то ли не очень, газ продается, нефть продается, и все остальное тоже продастся. Потому что, как уже говорят на очень высоком уровне, на Генассамблее ООН, что если сейчас Россия что-то как-то меньше будет продавать удобрений, вот, если на Украине сорвется посевная, ну, в России-то как бы она будет, то получается, что там, скорее всего, Африка будет серьезно голодать, потому что богатые страны-то, у них хватит денег купить, если что, продовольствие, в общем-то, ну, практически по любой цене, да, то есть, вот, то, конечно, вот, бедные страны, это будет прям катастрофа, и уже они об этом говорят, то есть одна из таких, будем говорить, ну, нормальных развитых стран Африки — это Бенин. И на Генассамблее встал президент и говорит, вы тут прекрасно рассказываете мне про санкции, но у меня 8 миллионов населения, и я знаю, что они не купят пшеницу там по 5 долларов, а вот по полдолларов, ну там образно, я не помню цена, ну то есть там встал тут и говорит, ну пусть вырастет хлеб в 4 раза, типа, у нас денег хватит. Он говорит, а у нас нет, вот что мы будем делать? То есть это как бы серьезно, и поэтому, конечно, вот, это большая проблема, и поэтому, если мы будем нормально все развивать, вот, я думаю, что, конечно же, это все будет куплено, все будет нормально. Вот, да.
и развивать этнический бизнес, и как раз-таки все связано и с этникой, и этно-журналистика, этно-бизнес, этно-предпринимательство. Просто надо создать условия, когда наши предприниматели не будут бояться брендировать вот, свои товары, что это надолго, это не на время, там, не на год, на два, на три, потому что ну, это такой достаточно труд очень изнурительный продвигать свою марку, свой бренд. Но у нас есть что показать, у нас есть что продавать, даже внутри России. Я вот в регионе, ну вы тоже в регионе есть, и видите, там, ну, там все по-другому. Это страна большая, я думаю, что Владивостока из Хабаровска до Калининграда можно найти все. Буквально
ну да,
все.
Да, это
поэтому,
правда.
Поэтому к этому надо стремиться. Но самое главное, про это надо писать. Надо, чтобы про это знали. Это тоже тема, знаете, вот я очень мало встречал, чтобы люди писали про молодых этнических бизнесменов, который взял, открыл бизнес, там развивает. У нас даже этого не было. Мы там, ладно, оставим тематику межнациональную. Но даже предприниматели мы не могли, а их тоже надо как-то, вы понимаете, ну, уже вытаскивать, выходить из тени выходить, чтобы они...
Мы тоже, когда пытались, вот на самом деле у нас есть ряд интервью, и мы тоже бросили эту тему примерно как с нашим героем, потому что у нас получилась очень простая формула. Как только человек приезжает в Россию и становится успешным предпринимателем, он вообще об этом никому рассказывать не хочет. То есть это либо должен быть, не знаю, Алишер Усманов, он спокойно расскажет, проблем нет. А все остальные говорят, у меня сейчас будет плюс 50 родственников, которых я даже не знаю. То есть как бы всем надо что-то помочь, его тут на работу устроить. Вот. И мы вывели буквально две категории людей, которые готовы говорить. Это спортсмены. Вот, потому что, ну, вот он стал там, допустим, чемпион. Ну, и вот что родственники с него возьмут? Они же за него штангу не потащат, да? То есть, вот, спортсмены достаточно хорошо говорят. И говорят люди, которые добились успеха не как бизнесмены, а как профессионалы. То есть, там те же врачи, допустим, артисты. У нас вот, мы записывали интервью. То есть, он человек, он родился, вырос в Таджикистане. Приехал сюда работать на стройке, клал кирпичи, а в итоге получил золотую маску, высшая театральная премия России. Вот он ее честно получил, мы ее вручили, все как положено. То есть, мы, что? Ну, подождите, давайте. Вот, и мы про него там где-то минут на 40. Получился аж целый документальный фильм, он там фотографии показывал со стройки. И он говорит, вот я, значит, клал кирпичи, вечером на вот этом музыкальном национальном инструменте там я играл. То есть, вот потом меня позвали туда, в итоге вот он играет в театре, там главные роли, да. То есть, казалось бы, вот такой человек без проблем расскажет, потому что, ну, а вот как только бизнесмен, все.
Да, это...
Ничего не хочу говорить, ничего не знаю.
Срабатывает этнопсихология, что, а вдруг вот что-то пойдет не так. Но, хотя я могу сказать, даже вот и спортсмены, да, нужны объединяющие проекты, объединяющие какие-то идеи, вот чтобы объединяли людей, а не наоборот. Поэтому, если есть, например, там бизнесмен, который, у него работает много разных национальностей, там, представитель разных этносов, так это же здорово. И у него бизнес процветает. Если еще это этно-бизнес, так это еще лучше.
Ну,
да. Надо знать эти механизмы. И, ну, опять-таки, речь идет о профессионализме, как в журналистике, о компетенциях, как в журналистике. То есть надо сейчас, вот настало время вот таких людей.
Ну да, и... то есть многие, как бы получается, конкурирующие структуры сейчас с рынка ушли сами. Типа, да. Мы против, там, пожалуйста, все освободилось. Надо занимать, то есть потому что сейчас вот это окно Авертона, как говорится, полгода, потом они все придут обратно,
но...
и уже надо будет
вы
опять
знаете,
конкурировать.
Они боятся, надолго ли? Вот вопрос. Вот надо сделать так, чтобы это было надолго.
Ну, я скажу так, что пока серьезно никто не ушел, у меня вот близкий товарищ занимается визовым оформлением, он говорит, все-все вот эти вот люди, которые надували щеки, все пришли, переоформили принимающую сторону, переоформили визы, ждут. Ладно, спасибо вам большое за наш сегодняшний диалог, было очень приятно пообщаться. А, уважаемые наши слушатели, до следующей среды традиционно обещаю вам очень интересного гостя. Всего хорошего.
Всего доброго, до свидания.